Глава 21. Ничто не могло предсказать Филиппу Дюрану, что наступивший день отличается от всех прочих дней его жизни. Он и представления не имел о том, что день этот раз и навсегда определит его будущее. Проснулся Филипп в добром здравии и хорошем настроении. В окошко заглядывало солнце, бледное осеннее светило. Кирстен принесла ему телефонное сообщение, еще более улучшившее его настроение. «Тина приедет сегодня на чай», — сообщил он Мэри, явившейся с его завтраком.
«В самом деле? Ах, ну да, конечно, сегодня же у нее выходной день».
Мэри явно была поглощена собственными мыслями.
«А что случилось, Полли?»
«Ничего».
Она облупила для него верх сваренного в смятку яйца. Филипп немедленно пришел в раздражение.
«Руки пока еще слушаются меня, Полли».
«Ох, а я думала избавить тебя от лишних трудов».
«Сколько же мне, по-твоему, лет? 6?»
Мэри несколько удивилась, а потом внезапно проговорила.
«Эстер сегодня возвращается домой».
«В самом деле?»
— рассеянным тоном проговорил Филипп, поскольку разум его был полон планов в отношении Тины. И тут он заметил выражение на лице жены.
«Бога ради, Полли! Не надо. Девочка моя, неужели ты считаешь, что я испытываю к ней греховную симпатию?»
Мэри посмотрела в сторону.
«Ты всегда говорил, что она очаровательна».
«Очаровательна, если тебе нравится идеальное сложение и неземное очарование. Но вот я в соблазнители совершенно не гожусь, неужели не понимаешь?» — сухо добавил он.
«Но ты можешь хотеть этого».
«Не смеши меня, Полли. Никогда не думал, что ты такая ревнивая».
«Ты ничего обо мне не знаешь».
Филипп было раскрыл рот, чтобы возразить, но тут же осекся, с некоторым потрясением осознав, что действительно не слишком хорошо знает Мэри.
«Я хочу, чтобы ты принадлежал мне, целиком и полностью», — продолжила она. «Я хочу, чтобы во всем мире не было никого, кроме тебя и меня».
«Наш разговор ушел в сторону от темы, Полли», — Филипп говорил легким, непринужденным тоном, хотя ему сделалось не по себе. Ясное утро словно бы вдруг померкло.
«Давай поедем домой, Филипп. Прошу тебя, поедем домой».
«Поедем, скоро поедем, но не сейчас. Дело двигается. Я же тебе сказал, что сегодня днем приезжает Тина».
Он надеялся направить ее мысли по новому руслу.
«Я очень сильно надеюсь на нее».
«В каком смысле?»
«Тина что-то знает».
«Ты хочешь сказать, знает об убийстве?»
«Да».
«Но как это может быть? Ее даже не было здесь в ту ночь».
«Я пытаюсь это понять. И знаешь, мне кажется, что она была здесь. Забавно, насколько полезными оказываются иногда всякие мелочи. Приходящая дневная служанка, миссис Наракот, высокая такая, кое-что рассказала мне».
«И что она тебе сказала?»
«Да так, деревенскую сплетню. Эрни, нет, Сирил, какой-то там миссис, был вызван вместе с матерью в полицейский участок в связи с расследованием по поводу убийства миссис Эрджайл».
«И что же он видел?»
«Ну, в этом отношении миссис Наракот особо не распространялась. Она пока еще не выудила все подробности из неведомой мне миссис. Однако догадаться нетрудно, правда, Полли? Этого Сирила явно не было в доме. А значит, он торчал на улице и что-то видел. Отсюда следуют два варианта. Он видел или Микки, или Тину. Так что я думаю, что Тина в тот вечер побывала здесь».
«Она бы не стала скрывать?»
«Не обязательно. Невооруженным глазом видно, что Тине что-то известно, и она помалкивает об этом. Скажем, в ту ночь она ездила сюда на автомобиле. Может быть, заходила в дом и видела твою мать мертвой».
«И ушла, ничего никому не сказав? Ерунда».
«На это у нее могли быть особые причины. К примеру, она случайно увидела или услышала нечто, заставившее ее думать, что она знает убийцу».
«Тина никогда особо не симпатизировала Джеку. Я уверена в том, что она не захотела бы покрывать его».
«Тогда, возможно, она подозревала не Джеку. Но потом, после того, как Джека арестовали, она подумала, что подозрения ее оказались напрасными. Ну а раз она сказала, что не была здесь, то была вынуждена придерживаться прежних показаний. Но теперь, конечно, положение дел изменилось.
Мэри полным нетерпения тоном проговорила.
«Ты просто выдумываешь, Филипп. Ты сочинил целую груду вещей, которые просто не могут оказаться верными».
«Вполне вероятно, что я прав. И я хочу попытаться заставить Тину рассказать мне, что именно она знает».
«Не верю, что ей что-то известно. А ты в самом деле считаешь, что она знает, кто это сделал?»
«Я не стал бы заходить настолько далеко. По-моему, она что-то видела или слышала. И я хочу узнать, что именно».
«Тина ничего не расскажет тебе, если не захочет».
«Согласен с тобой. Ничего. Кроме того, она великая мастерица в умении держать язык за зубами и сохранять невозмутимое выражение на лице. По нему никогда ничего не скажешь о том, что она думает. Только лгать особенно не умеет, в отличие от тебя, например. Мой метод требует догадки. Я предложу ей свою догадку в качестве вопроса, чтобы получить ответ «да» или «нет». И знаешь, что будет потом? Один из трех вариантов. Если она скажет «да», пусть будет так. Или же она скажет «нет». Тогда, поскольку она неискусна в обмане, я пойму ее неискренность. Наконец, она может просто отказаться отвечать и сделать свою обыкновенную невозмутимую физиономию. И это, Полли, будет означать примерно то же самое, что «да». Ну, теперь видишь, ты должна признать, что у моей методики есть определенные возможности.
«Ох, Фил, оставил бы ты эту историю в покое. Оставил бы, наконец. Со временем все забудется и уляжется».
«Нет, нам нужен определенный ответ. Иначе Эстер выбросится из окна, а с Кирсти случится нервический припадок. Лео и без того уже почти превратился в подобие сталактита. А добрая бедняжка Гвенда отправится секретаршей в какую-нибудь Родезию».
«Но какая разница, что будет со всеми ними?»
«Ты хочешь сказать, что для нас значимы только мы двое?»
На лице его появилось суровое и гневное выражение, испугавшее Мэри, еще не видевшую своего мужа в подобном настроении. Отважно обратившись к нему лицом, она спросила.
«Почему это я должна думать о других людях?»
«Значит, тебе еще не случалось этого делать, так?»
«Не понимаю, что ты хочешь этим сказать».
Дюран резко, с раздражением вздохнул и отодвинул от себя поднос с завтраком.
«Убери это. Ничего больше не хочу».
«Но, Филипп...»
Он нетерпеливо взмахнул рукой. Мэри взяла поднос и вышла из комнаты. Филипп подкатил к письменному столу. Взяв ручку, он посмотрел в окно, ощутив вдруг неожиданное уныние. Совсем недавно душу его наполняло радостное волнение, которое нынче уступило место смятению и беспокойству. Наконец он овладел собой и торопливо исписал два листа бумаги, после чего откинулся на спинку кресла и задумался. Это было вполне правдоподобно. Это было возможно. Однако Дюран не испытывал полного удовлетворения. Неужели он действительно находится на верном пути? Уверенности у него не было. Мотив. Вот в чем он чертовски нуждался. Где-то прятался некий фактор, доселе ускользавший от него. Филипп нетерпеливо вздохнул. Он уже не мог дождаться появления Тины. Если б только это дело было разрешено, чисто между ними самими, это все, в чем он нуждался. Как только они будут знать, тогда они все станут свободными, освободятся от этой удушающей атмосферы подозрительности и безнадежности. Все они, кроме кого-то одного, продолжат собственную жизнь. Они с Мэри вернутся домой и... Течение его мыслей прервалось, радостное оживление снова ушло. Дюран обратился к собственной проблеме. Он не хотел возвращаться домой. Ему представилось это идеальное совершенство, сверкающие ситцы, блистающая огнем медь, чистая, светлая, ухоженная клетка. И он в этой клетке, прикованный к инвалидной коляске, окруженный любовью и заботой своей жены.
его жена. Думая о ней теперь, Филипп представлял себе двоих женщин. Девушку, на которой женился, светловолосую, синеглазую, мягкую, сдержанную. Эту девушку он любил, эту девушку он дразнил, а она с недоуменной гримаской смотрела на него. Это была его Полли. Но рядом была и другая Мэри, жесткая, словно сталь, страстная, но не способная на чувства. Мэри, для которой никто не имел значения, кроме нее самой. Даже он нужен был ей только потому, что принадлежал ей. Строчка французского стихотворения промелькнула в его голове. «Venus tout entière à sa proie attachée».
«Вся ярость, впившаяся в добычу Афродиты». Расин, Федра. Перевод Донского.
И эту Мэри он не любил. За холодными синими глазами этой Мэри скрывалась неизвестная ему незнакомка. Наконец Филипп рассмеялся, насмехаясь над самим собой. Он начинает нервничать и заводиться, как все остальные жильцы этого дома. Дюран вспомнил, как теща рассказывала ему о его жене. О милой, светловолосой нью-йоркской девочке. О том мгновении, когда это дитя обвило ручками шею миссис Эрджайл и воскликнуло:
«Я хочу остаться с тобой! Я не хочу никогда расставаться с тобой!»
Разве это не чувство, а? И все же, как не похоже на сегодняшнюю Мэри. Неужели ребенок и женщина могут настолько различаться? Как трудно, почти невозможно было для Мэри изобразить чувство, обнаружить его. И все же, в данном случае, мысль его замерла. Или вопрос решается достаточно просто. Не чувство. Нет, простой расчет. Средство для достижения какой-то цели. А демонстрация чувств — это всего лишь вынужденное приложение. И что же Мэри способна пожелать и получить? «Наверное, все, что угодно», — подумал он. И сам был потрясен этой мыслью. Филипп в раздражении отбросил ручку, выкатился из гостиной в соседнюю с ней спальню, подъехал к туалетному столику. Взяв в руки щетку для волос, откинул с лба нависшие над ним волосы. Собственное лицо показалось ему странным. «Кто я?» — подумал он. «И куда иду?» Подобные мысли никогда еще не приходили ему в голову. Филипп подъехал в своем кресле к окну и выглянул наружу. Внизу одна из приходящих женщин стояла возле кухонного окна и говорила с кем-то внутри дома. Звук их слов, произносимых с мягким местным акцентом, донесся до него снизу. Глаза его округлились, он замер, словно бы вдруг оцепенев. Звук, донесшийся из соседней комнаты, вывел его из забывчивости. Филипп подъехал к двери между комнатами. Возле письменного стола стояла Гвенда Вон. Она повернулась к нему, и осунувшееся лицо ее в утреннем свете удивило Дюрана измученным выражением.
«Привет, Гвенда!»
«Привет, Филипп. Лео подумал, что ты захочешь просмотреть Illustrated London News».
«А, спасибо».
«Какая приятная комната», — проговорила Гвенда, оглядываясь по сторонам. «Кажется, я здесь еще ни разу не была».
«Чем не королевские апартаменты?» — заметил Филипп. — Вдали от всех. Идеальное место для инвалидов и молодоженов.
Он с опозданием пожалел о вырвавшихся у него последних словах. Лицо Гвенды дрогнуло.
— «Мне пора возвращаться к делам», — рассеянным тоном проговорила она.
— «Ах да, идеальный секретарь».
— «Только не сейчас. Я стала допускать ошибки».
— «Как и все мы, наверное». «А когда состоится ваша с Лео свадьба?» — спросил он с умыслом.
«Наверное, никогда».
«Это станет настоящей ошибкой».
«Лео считает, что она вызовет неблагоприятный комментарий со стороны полиции».
Голос женщины был полон горечи.
«Да плюй на это, Гвенда, иногда приходится рисковать».
«Я готова рискнуть», — ответила она. «Риск никогда не страшил меня. Я хочу счастья. Но Лео...»
«Да? Что, Лео?»
«Лео», — проговорила Гвенда. «Наверное, умрет, как и жил. Мужем Рэйчел Эрджайл».
Гнев и горечь, мешавшиеся в ее глазах,
удивили его.
«Она как будто бы до сих пор жива», — продолжила женщина. «Она здесь, в доме, словно никуда не отлучалась».